говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 23-е зачало, глава 6-я. Стихи с 48 по 54. Господь сказал: «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день». Господь — хлеб, прообразом и символом которого была манна. Манны было достаточно для всех. Так и у Христа достаточно благодати для всех верующих в Него. Кто собрал много манны, не имеет лишнего для употребления ее в своем служении. Кто собрал мало, узнает, что не имеет недостатка, когда достигнет славы небес. Дух Святой открывает нам здесь и за каждой божественной литургией пасхальный пир веры, непостижимое единство с Богом, таинственнейшее и теснейшее, несравнимое ни с чем, что может быть на земле. Господь отдает свою плоть и кровь за жизнь мира. Его плоть и кровь — искупление мира от греха и предложение вечной жизни всему миру. Потому плоть и кровь Сына Человеческого являет Христа и Христа распятого, дар Его искупления. В ней обетование Нового Завета и вечной жизни. Вечная жизнь куплена для нас дорогою ценою, Его телом ломимым, Его кровью проливаемой во оставление грехов. Это пища и питье для нас. До этого Господь сравнивает Себя с хлебом, с тем, что питает человека. Его плоть — невидимость и не тени, которыми мир прельщает прилепляющихся к Нему. Это истинная пища и истинное питье. Наше учение согласно с Евхаристией. Евхаристия, в свою очередь, подтверждает наше учение, говорит святой Ириней Леонский. Принятие плоти и крови Христовой неотделимо от принятия верою всего, что говорит и делает Христос. Это духовное вкушение начинается с алкания и жаждания Христа и правды Его. «Дайте мне испить из этого источника, или я умру». Таково состояние души, истинно ищущей Бога. Недостаточно изобразить истину, надо дать силу жить по ней. Нарисованный хлеб не может никого насытить. Христос — истинный хлеб, но и на такой хлеб недостаточно только смотреть, надо вкушать его, чтобы узнать, как сладка жизнь, как благ Господь. Он питает нас и через обычную пищу. Но здесь тайну нашего едения и питья Он делает таинством. Духовное возрастание и крепость нового человека зависят от принятия этой небесной пищи. Питание Христом жизненно необходимо для нас. «Истинно, истинно, — говорю, — возвещает Христос, — если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Несомненный признак того, что человек не имеет в себе духовной жизни, когда он не ищет с алканием и жаждой Христа, не полагает всю свою радость в нем. Душа такого человека, несомненно, мертва. Он не живет. Точно так же, несомненно, что невозможно жить духовной жизнью, не приняв верою этот дар от Христа, ибо без Него мы не можем творить ничего. Как тела наши не могут жить без пищи, так и души наши без Христа. Вернее сказать, без Христа не может жить ни душа, ни тело. Как Его крест и воскресение, не только души наши наполняют славой Божией, но и тела. И плоть и кровь Христовы питают душу причастника и тело, соединяя его со Христом Богом. И снова мы слышим это слово, в котором шествие святых всех веков к чаше Господней, к последнему страшному суду и всеобщему воскресению. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия». Читает Виктор Никитин.
Священноисповедник Александр Орлов. Его память Святая Православная Церковь совершает 27 апреля 14 по старому стилю. Священноисповедник Александр родился в 1878 году в селе Маковеево Касимовского уезда Рязанской губернии в семье учителя Самыловской церковно-приходской школы Василия Евдокимовича Орлова. Вскоре после рождения сына Василий Евдокимович был рукоположен во диакона к Покровскому храму в селе Маковеево. Окончив церковно-приходскую школу и духовное училище, Александр с 1905 года стал служить псаломщиком в Покровской церкви в родном селе. В 19 году он был рукоположен во диакона в этой церкви. Диакон Александр часто посещал известную в тех краях подвижницу, жившую в деревне Анимнясево, блаженную Матрону. Она и посоветовала ему рукополагаться в иерее к находящемуся в 4 километрах от Амнясева храму. В январе 32-го архиепископ Рязанский Иувеналий Масловский рукоположил диакона Александра во священника ко храму великомученицы Параскевы в селе Шиянки, того же Касимовского района. И с этого времени он стал духовником блаженной, которой было тогда 62 года. Отец Александр приходил к ней служить в большие праздники молебны, причащал ее раз в полтора месяца, иногда соборовал. В 7 лет Матрона заболела оспой и полностью лишилась зрения, а когда ей было 10 лет, ее несправедливо и жестоко наказала мать. Девочке явилась Царица Небесная и утешила ее. Матрона рассказала об этом видении матери, и та с еще большей жестокостью избила ее. С этого дня девочка не могла ни ходить, ни сидеть, а только лежать и терпела много скорбей от близких родных, все утешения находя в молитве к Богу. За этот чрезвычайный подвиг терпения и смирения Господь отделил ее дарами прозорливости и исцелений, и со временем по ее молитвам стали утешаться и исцеляться многие люди. Блаженная с большим почтением и любовью относилась к духовенству и монашествующим, как к людям, имеющим сугубое служение Богу, а отца Александра любила в особенности. Изнемогая в течение многих лет от болезни, однажды она почувствовала себя особенно нездоровой и, предчувствуя близость кончины, попросила почитать канонный исход души. По окончанию она с грустью и в раздумье сказала, что не так уж она теперь жалеет людей, как жалела раньше, что вся земная жизнь отдаляется от нее, уходит. «И уже никого мне теперь не жалко, никого не жалко», — несколько раз повторила блаженная. «Только отца Александра немножечко, немножечко жалко». В 1934 году отец Александра был переведен в Троицкий храм в село Гусь-Железный. Впоследствии, давая характеристику на священника, председатель сельсовета написал, что отец Александр совершал службы в храме, не спрашивая на них разрешения сельсовета. Служил молебен на дожде, ходил на Пасху с крестным ходом по площади и проповедовал с уклонением против советской власти. Даваемые по решению сельсовета задания по сбору сущих не выполнял, за что давался штраф. Часто ходил на дом к церковной старости, которая настроена антисоветски. В июне 35-го сотрудники НКВД начали дело против блаженной Матроны и ее почитателей. И в связи с этим 1 июля того же года арестовали отца Александра. Он был заключен в Бутырскую тюрьму в Москве и сразу же допрошен. Следователь потребовал от священника, чтобы он рассказал все, что знает о блаженной Матроне. Отец Александр ответил, что блаженная Матрона пользуется большим авторитетом среди верующих, и ее посещает множество людей из различных мест. Сам он удивляется ее терпению, уму и мудрости тех советов, которые она дает посетителям. «Признаете ли вы себя виновным в том, что вы в контрреволюционных целях прославляли блаженную Матрону Белякову, проводили среди верующих антисоветскую агитацию и распространяли ложные слухи о войне и неизбежной гибели советской власти?» – спросил его следователь. «В прославлении блаженной Матрёши виновным себя признаю. Я действительно почитаю ее и живу по ее советам. Об этом я говорил верующим и советовал им сходить к ней для советов. «В антисоветской агитации распространение ложных слухов виновным себя не признаю», — ответил священник. «Нам известно, что вы в целях прославления блаженной Матрёши Беляковой, проживающей в деревне, а не Мнясева, рассказывали верующим о ее праведной жизни, о ее мудрых советах и советовали больным обращаться к ней как к могущей исцелить от болезней. Скажите, проводили ли вы упомянутую деятельность по прославлению блаженной Матрёши?» «Я, как духовник блаженной Матрёши, бывал у нее, знал о ее благочестивой жизни, о мудрости, поэтому я действительно рассказывал верующим о ней как о блаженной и праведнице, могущей давать мудрые советы по всем жизненным вопросам и имеющей способностью чудесно исцелять от болезней. При этом я советовал верующим и особенно больным сходить к ней и получить исцеление от своей болезни». «Скажите, какие советы давала своим почитателям блаженная Матрёша?» «В моем присутствии блаженная Матрёша советовала своим почитателям чаще ходить в церковь, больше молиться, служить молебным угодником Божьим. Советовала вести трезвую жизнь, уважать родителей и старших». «Какие советы давала блаженная Матрёша по вопросу о вступлении в колхозы, мне неизвестно, так как в моем присутствии на эту тему никаких разговоров не было». В обвинительном заключении следователь написал, что священник, являясь участником контрреволюционной группировки, в контрреволюционных целях активно прославлял блаженную Матрёшу Белякову, организовывал к ней паломничество верующих и на ее квартире совершал тайные богослужения. 2 августа 1935 года особое совещание при НКВД приговорило священника Александра Орлова к 5 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. За время его заключения его жена и дочь переехали в село Митино Касимовского района и стали помогать при храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Когда в 1940 году отец Александр освободился из заключения, то прежде чем идти к родным, он зашел к одной из своих прихожанок, жившей в соседнем селе, обворованной, голодной, едва живой, и, не проходя внутрь дома, попросил постелить ему на коврике возле двери, так как вся его одежда была переполнена вшами. Отмывшись в бане и несколько придя в себя, он направился в Митино. Когда он подошел к храму, шла всеночная под праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, и в это время из храма вышла его супруга с кадилом в руках, намеревавшаяся разжечь посильней угли перед началом полиелеи. Священник поздоровался с ней, но за время заключения он изменился настолько, что супруга его не узнала. И отец Александр, горько заплакав, сказал: «Видимо, я недолго проживу, что ты меня с кадилом вышла встречать». Тут супруга узнала его и тоже заплакала. Отец Александр стал служить вторым священником в Скорбященском храме. Будучи с детства слабого здоровья, он еще более истощился здоровьем в лагере и уже жил и служил, все время перемогаясь. Менее года он прожил, возвратившись из заключения. 27 апреля 1941 года священник подошел к окну в комнате, где жил, и, увидев кого-то, хотел было встретить, вздохнул и почил. Отец Александр был похоронен у алтаря Покровского храма в селе Маковеево. Мощи священно-исповедника Александра Орлова были обретены 21 августа 2001 года и находятся ныне в Покровском храме поселка Сентул. Святая Православная Церковь совершает память священноисповедника Александра Орлова 27 апреля 14 по старому стилю. Жития новомучеников и исповедников российских 20 века составлены игуменом Дамаскиным Орловским.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия». Читал Виктор Никитин. Дорогие братья и сестры, мы публикуем заявление Украинской Православной Церкви по поводу обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею относительно так называемого предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. 19 апреля 2018 года Верховная Рада Украины постановлением номер 8284 поддержала обращение президента Украины Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею относительно так называемого предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. В связи с этим, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия, отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви обращает внимание на следующее. Согласно статье 35 Конституции Украины, Церковь отделена от государства. А потому вопросы церковной жизни Церковь решает самостоятельно. Украинская Православная Церковь, как имеющая каноническую связь с Вселенским Православием, не обращалась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине и не уполномочивала на это ни президента, ни депутатов Верховной Рады Украины. В связи с этим упомянутые инициативы являются превышением власти, а также вмешательством в церковные дела. Подобные действия украинского государства в церковной сфере могли бы быть оправданы только в случае, если бы церковь в Украине имела законодательно закрепленный государственный статус, как это было в истории многих государств и до ныне сохраняется в отдельных странах мира. Однако, поскольку сегодня церковь в Украине не имеет государственного статуса и отделена от государства, то и государственная власть не имеет оснований вмешиваться в церковные дела. Вопрос предоставления церковной автокефалии относится к компетенции канонического права, а не к компетенции государственных законов. Автокефалия предоставляется церкви, а не государству, а потому инициировать или просить об этом статусе должна церковь, а не государство. Вместе с тем вызывает обеспокоенность, что предоставление автокефалии Православной Церкви в Украине рассматривается как вопрос не только религии, но и геополитики. Убеждены, что сфера религиозной жизни – не должна становиться предметом политических манипуляций. Не следует смешивать церковные, политические, а тем более геополитические вопросы. В связи с этим считаем недопустимым, чтобы автокефалия рассматривалась под геополитическим углом зрения. Для церкви вопрос автокефалии является не политическим, а экклезиологическим, то есть таким, который касается жизни и природы церкви, как тела Христа. Украинская Православная Церковь всегда выступала и выступает за восстановление церковного единства и за единую церковь. Однако предложенный и озвученный властями способ достижения единства не соответствует каноническому праву церкви и противоречит законодательству Украины. Поскольку власть просит предоставить томос об автокефалии единой церковной структуре, которой еще не существует, именно поэтому считаем, что сначала следует преодолеть раскол, восстановить церковное единство и только после этого ставить вопрос об изменении канонического статуса единой православной церкви в Украине. А поскольку без канонической церкви невозможно иметь единую церковь в Украине, есть основания полагать, что на самом деле под предлогом создания единой церкви сегодня скрываются очередные попытки узаконить церковный раскол. Священноначалие Украинской Православной Церкви имеет постоянные контакты со священноначалием Вселенского Патриархата. Исходя из опыта такого общения, у нас нет оснований предполагать, что Вселенский Патриархат может совершить действия, которые помешали бы единству Церкви как на локальном, так и на вселенском уровне. Даже с точки зрения самого Константинопольского Патриархата, который позиционирует себя в качестве координатора совместных действий всех поместных православных церквей, и выражает согласованную точку зрения по различным темам церковной жизни, вопрос возможной украинской автокефалии не может быть решен в одностороннем порядке, поскольку он не согласован со всеми православными церквами. Патриарх Константинопольский Варфоломей неоднократно и публично называл Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия единственным каноническим главой украинского православия. Сегодня же не имеющие отношения к церкви люди пытаются убедить нас в том, что тот же патриарх Варфоломей может предоставить автокефалию, даже не спросив об этом канонического главу украинского православия. Кроме того, Сам Константинопольский патриархат, как и все другие поместные православные церкви, не считает так называемую Украинскую православную церковь Киевского патриархата и так называемую Украинскую автокефальную православную церковь полноценными церквами, о чем свидетельствует непризнание действительности священства этих двух структур. Подтверждением этому является тот факт, что иерархи Константинопольского патриархата перерукополагают переходящих к ним из раскола клириков УПЦ КП и УАПЦ. Так, несколько десятков случаев таких перерукоположений имели место в странах Европы, в частности в Испании и Португалии. Все это дает нам уверенность в том, что Константинопольский патриархат будет и впредь придерживаться и ревностно отстаивать канонический порядок церкви и общецерковное единство. Украинская православная церковь является той церковью, которая существует и действует на наших землях со времен крещения Киевской Руси в 988 году. УПЦ и УАПЦ являются лишь частями Украинской православной церкви, сравнительно недавно отошедшими от единства с церковью. Соответственно, восстановление единства православной церкви в Украине мы видим в возвращении отпавших частей, и тогда будет едино стадо и един пастырь. С благословения блаженнейшего митрополита Киевского и вся Украина Ануфрия призываем верующих Украинской Православной Церкви сохранять единство Церкви, быть спокойными, не поддаваться на информационные провокации, пребывать в молитвах и не забывать, что судьба Церкви целиком и полностью находится в руках Божиих. 21 апреля 2018 года. Мы транслировали заявление отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви по поводу обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею относительно предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие наши слушатели, в эфире очередной выпуск программы «Богом моим пройду стену», посвященной биографии выдающегося старца и духовника, исповедника православия 20-го столетия, архимандрита Тавриона Батосского. Сегодняшняя программа, как и предыдущие, продолжит знакомить вас с биографическими материалами жизни отца Тавриона Батостского, а также прозвучит одно из воспоминаний об отце Таврионе. Нашим сегодняшним собеседником будет благочинный Москворецкого округа, настоятель храма в честь Преображения Господня на Болвановке, протоиерей Николай Кречетов.
Последние годы жизни старца Тавриона. Перед Великим постом в 1976 году батюшка тяжело заболел. Мучило высокое давление. Владыка Леонид был очень обеспокоен его состоянием. Он навестил отца Тавриона в день памяти его духовного наставника владыки Павлина 5 февраля. А во время службы владыка Леонид обратился к молящимся. «К сожалению, я застал отца Тавриона больным. Не старайтесь к нему попасть, пока он не выздоровеет. Может, это обычный грипп. Дай Бог, он поправится. Наша задача — физически его поддержать. Учтите, это потенциально больной человек. Потенциально. У него была тяжелая гипертония. Сейчас ее нет, но есть приступы стенокардии. И вот эта температура может спровоцировать новый приступ стенокардии. Поэтому не старайтесь к нему попасть. Поправиться увидите». Несмотря на серьезный недуг, батюшка благословлял паломников. По молитвам архиепископа Леонида, своих духовных чад и паломников, отец Таврион поправился. После выздоровления старец вновь включился в повседневные монастырские заботы. Уже была закончена постройка бани с парилкой, на втором этаже было оборудовано помещение для паломников. Приближался летний период. С каждым днем прибывало все больше и больше почитателей батюшки. Шли ремонты. Отец Таврион чувствовал недомогание. Всегда живой и энергичный, ныне он заметно ослаб. Своей письменной собеседнице из Перми Ксении Старцевой, духовной дочери отца Иоанна Чувызгалова, он писал: «Как у нас тут хорошо, приезжайте. И отца Иоанна берите. Лично я живу днем, так как недостаточно сердечное меня сковывает постоянно, и ни двигаться, ни работать не могу. Но все же пока терплю, если я себя аккуратно держу в руках». Май 1976 года. Архимандрит Иоанн Чувызгалов был близким другом и единомышленником отца Тавриона. Отец Иоанн несколько раз в год приезжал к нему в пустынку, помогал по службе, проводил соборование, принимал исповедь. Многие верующие знали отца Иоанна и ожидали его приезда. Отец Таврион и отец Иоанн были связаны духовными узами с 1928 года, со времени служения отца Тавриона в Перми. Ване Чувызгалову было тогда 22 года, а батюшка имел уже сан архимандрита. С тех пор каждый из них пронес свой жизненный крест через годы испытаний, и на склоне лет они оставались в тесном духовном общении. При встречах долго беседовали, исповедовались друг другу. Их отношения были неразрывно связаны со схемонахиней Евсевией Попатенко. Можно сказать, что она была духовной дочерью обоих старцев. Один — духовный отец по постригу в схиму, у другого она окормлялась. О том, что она схемонахиня, постриженная отцом Таврионом, схемонахиня Евсевия не открывала отцу Иоанну, лишь в конце своей жизни сказала ему об этом. После ее смерти келейница Ксения находилась в послушании у отца Иоанна. По его благословению она часто выезжала к отцу Тавриону, где бы он ни служил, и была его усердной помощницей. Многолетняя переписка в годы его ссылки, а также последующее духовное общение во время личных встреч укрепляли их отношения. В одном из писем он ей писал: «Зная вас и некоторые ваши способности, и имея те нужды, которым вы могли бы добро послужить, я и думаю о устроении вашем для потребности дела Божия в данное время. Мы все должны думать не только о сохранении Церкви Божией, но и о росте ее. Вот в этом и вся суть моего желания о устроении вас в наших краях. Дай Бог». 16 декабря 1969 года. В мае 1976 года Ксения Старцева вышла на пенсию, и отец Таврион предложил ей переехать на жительство в Пустынку, но с согласия и благословения отца Иоанна. Состояние здоровья архимандрита Иоанна к этому не располагало, и она не решилась оставить своего духовного отца. Весной 1977 года Ксения навестила отца Тавриона, пожила в Пустынке. Батюшка возлагал надежду, что она останется, но она вернулась в Пермь. Он ей писал: «Так вот, дорогая Ксения, если будет воля Божия, так вы все равно будете у нас. Дай Бог! Все наши весьма вас желают и чувствуют утрату большую, а особенно я и Владыка. Да, вы были бы для нас самый подходящий и всем отвечающий работник. Спасибо вам, дорогая и родная. Значит, пришло время вам усердно послужить отцу архимандриту Иоанну, в чем да поможет и умудрит Господь». Март 1977 года. Скоро, по благословению отца Иоанна, Ксения прибыла в Пустынку и стала келейницей отца Тавриона. В течение всего 1977 года архимандрит недомогал и подозревал у себя тяжелый недуг — рак. В день своего ангела, 20 ноября, после праздничной трапезы, у него случился сильный приступ, связанный с затруднением проходимости пищи. Батюшку сразу отправили на онкологическое обследование. Был обнаружен рак пищевода. Врачи приняли решение операционного вмешательства. Владыка Леонид, как доктор, пояснил, почему все-таки операцию не стали делать. В его возрасте, 80-летнем, при таком расположении опухоли, а это было уже известно, надо было вскрывать брюшную полость и делать искусственный пищевод, что было вообще невозможным. Он ежедневно принимал святые дары. Он ежедневно причащался только одной крошечкой. Постепенно он стал поправляться, стало возможным его дальнейшее служение в совершении божественной литургии. Улучшение состояния здоровья отца Тавриона удивило республиканских врачей. Потом была проведена химиотерапия, восстановилась проходимость пищевода, и старец мог свободно глотать. Но у него не было аппетита, он совершенно не хотел принимать пищу. В таком состоянии продолжал служить вплоть до пасхальной недели. Конечно же, трудно было отцу Тавриону. Пока батюшка до храма шел, несколько раз останавливался, отдыхал и шел дальше. Бывало, скажет: «А мне только дорого до храма дойти, а там я ничего не чувствую». Еще задолго до наступившей болезни он говорил: «Многих из нас будет грызть рак, в том числе и меня. Это те раны, те язвы, что переживал Христос». В феврале 1978 года Пустынку посетил художник Сергей Федоров. Архимандрит произвел на него неизгладимое впечатление. Пустынка напоминала лесной скит. Во время пребывания в монастыре душа просветлялась все более и более. Этот человек перевернул всю мою жизнь. Сергей Федоров дал словесный портрет старца, так его поразившего. В свете свечей длинные волосы казались алмазными и придавали некое сияние всему лику. Лицо было неподвижным. Руки у него были такие морщинистые, словно это была не кожа, а сморщенные перчатки. За скорбной просветленностью ощущалась огромная сила. Было видно, что это человек несокрушимой воли. В один холодный вечер он простудился, и у него возникло двухстороннее воспаление легких. С этим заболеванием нам пришлось справиться. Каждый день он причащался, соборовался. Причащался святых Христовых тайн вплоть до воскресного дня Святой Пасхи, вспоминал владыка Леонид. После праздника Воскресения Христова в помощь отцу Тавриону владыка Леонид направил молодого священника из Рижского монастыря, отца Евгения Румянцева. Это было время, когда отец Таврион был уже непоправимо болен. Служить начинающему священнику было тяжело. Опыта было мало, но отец Таврион молитвенно поддерживал отца Евгения. Встреча со старцем Таврионом сыграла большую роль в выборе жизненного пути отца Евгения. Ныне он в сане игумена. Некоторое время архимандрит Таврион после Пасхи не служил, но потом он приобрел настолько сил, что служил в день Святой Троицы. Семнадцатого-восемнадцатого июня 1978 года архимандрит Таврион совершил две последние свои литургии. Накануне он отслужил родительскую панихиду и сказал: «Ну вот, сегодня мы помолились за всех усопших. Меня Господь для этого сюда и прислал». Больше в храме он не был. Сколько позволяло здоровье, батюшка служил и молился в келье. На Троицу духовные чада отца Тавриона, в знак глубочайшей любви к нему, сплели ковровую дорожку из цветов и длинных лиственных стеблей. На этой земле, убранной цветами, которые он так любил, от домика до церкви и обратно, старец Таврион оставил последние следы своей земной жизни. Из храма батюшку вел чтец Георгий. Отец Таврион остановился, выпрямился, окинул взглядом всю пустынку, словно прощался. Верующие сопровождали его до дома. У дверей он повернулся лицом к богомольцам и сказал: «Табу нас спасла есть». После принятия святых Христовых тайн поют: «Видихом свет истинный, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную, нераздельной Троице поклоняемся, табу нас спасла есть». Отцу Тавриону предлагали лечь в больницу, но он сказал: «Нет, я хочу умирать дома, за печкой, на своей кроватке». После Святой Троицы он не служил и медленно угасал. За два месяца до своей кончины архимандрит Таврион сказал одному паломнику, что успение Божией Матери он будет встречать на небе. «Скоро предстану пред Богом. Что скажу? Как имел право всех причащать без разбора? Что скажу?» В то время, когда его душа отходила ко Господу, совершалась ранняя воскресная литургия в Преображенском храме. Отец Евгений Румянцев заметил, что в оконное стекло алтаря ударилась птица. Так было несколько раз, поэтому он обратил на это внимание и подумал: «Наверное, отец Таврион отошел ко Господу», что и подтвердилось. Душа его отошла ко Господу 13 августа нового стиля, а 13 же августа старого стиля — день его мирского ангела Тихона Задонского. Владыка Леонид последний раз навестил отца Тавриона в субботу 12 августа. В воскресенье во время богослужения он рассказывал богомольцам. «Он мне что-то хотел сказать. Членораздельно он плохо говорил. Я уже не мог понять. Мне неудобно было его переспрашивать, потому что он был сильно ослаблен. Раньше он просил, во-первых, чтобы не было никаких цветов. На могилке, пожалуйста, но над гробом просил никаких цветов. Как он умер? Мирно уснул».
А сейчас прозвучит одно из воспоминаний, связанных с архимандритом Таврионом Батовским. Илья Сергеев встретился с настоятелем храма в честь преображения Господня на Болвановке в Москве, благочинным Москворецкого округа, протоиереем Николаем Кречетовым.
Что касается отца Тавриона, я, к сожалению, с ним встречался только один раз. Но это было довольно давно, примерно в 70-м году. 1970-м. По благословению и совету отца Александра Куликова, с которым мы потом вместе служили в храме святителя Николая в Кузнецах. А отец Александр Куликов возродил храм на Моросейке святителя Николая в Клёниках. И его усердием как раз были подняты мощи святого праведного Алексия Московского и принесены в этот храм. Так вот, мы несколько раз отдыхали на взморье Балтийском, в Юрмале, там, где тогда был митрополитом митрополит Леонид Поляков. И вот отец Александр благословил нас поехать в Елгаву, а точнее в Преображенскую обитель около Елгавы, там, где был настоятелем после отца Кирилла отец Таврион Батовский. Мы были там практически всей семьей, матушка и дети. Тогда я еще был светским человеком. Я был старшим преподавателем Московского вуза. И вот, когда мы приехали туда, мы были удивлены вот той тишиной и отсутствием суеты, которая была в этой обители. Еще до службы, когда мы приехали, отец Таврион усадил нас на трапезу подкрепиться. Причем матушка моя что-то не здоровилась. Правда, об этом я никому не говорил, и отцу Тавриону тоже. Он ей приготовил какой-то особенный напиток, после которого ей стало лучше, и она и поправилась. А потом было вечернее богослужение, конечно, уставное. В храме никакой суеты, никакой беготни. Молитвенные, пения, совершенно ясные чтения и прошения, и возгласов священника. А затем на следующий день мы причастили святых христовых тайн, и отец Таврион принял, так сказать, вот нашу семью целиком, ну, расспросил, как, что мы, где молимся, служим, и очень настойчиво рекомендовал мне пойти по стезе священнослужения, служению Богу. Надо вам сказать, что намерение служить Богу у меня было гораздо раньше, когда я еще кончал среднюю школу. А затем мой брат тоже кончал среднюю школу, которого зовут Валерьян, а теперь протоиерей. Но отец наш, пройдя гражданскую, Соловецкий лагерь 3 года, Северного поселения 3 года, всю отечественную от звонка до звонка, вернулся живой, только с контузией, и после поступил в духовное учебное заведение и стал священником, и священствовал 35,5 лет после войны. Так вот, отец, я бы сказал, неожиданно нам говорит: «Не благословляю». Странно, почему? Поступите в институт, поработайте, жизнь узнайте. А вот если останется это желание, тогда пойдете. И вот в исполнение его слов я на гражданской службе проработал 14 лет. И после этого поступил в семинарию, академию. Но поступить было непросто. В те времена категорически не пропускали людей с высшим образованием, тем более занимающихся, скажем, являющимися преподавателями вузов, категорически не пропускали в священный сан. Поэтому, если так можно сказать, пришлось изменить перепад. Я из старшего преподавателя вуза стал грузчиком в Сокольниках на складе Московской патриархии. И только после этого я сумел поступить, ну и быть тем, кем я сейчас есть.
Отец Николай, как вы думаете, вот тот совет, на мой взгляд, очень мудрый совет вашего отца, не подходит ли он всем молодым людям, желающим стать клириками нашей церкви?
Вы знаете, я не могу не согласиться с этим, потому что, во-первых, о чем говорит и святейший патриарх, что нужны священники, не только имеющие богословское образование, но и обязательно светское образование, для того, чтобы быть в курсе и быть способным отвечать на те вопросы, которые, естественно, возникают у людей, вновь приходящих.
Насколько я знаю, каноны православной церкви указывают на то, что человек, желающий стать пресвитером, должен достигнуть определенного возраста.
Вы знаете, я вам скажу другое, что когда я поступал, был предел, выше которого я не мог поступить. Это было 35 лет. А что касается моложе, то, конечно, хорошо, конечно, скажем, если есть такая возможность отслужить в вооруженных силах. Это бесценный опыт, серьезный опыт жизненный. И также, конечно, получить светскую специальность для того, чтобы быть способным отвечать на запросы современных людей. По одной простой причине, что, к сожалению, современная молодежь, она извлекает информацию из интернета. А вы знаете, интернет скорее канализация, чем что-то другое, потому что там среди добрых вещей, которые там помещаются, там такая масса всяких непристойностей и всякого разврата, что лучше быть от этого подальше. И потом священник как раз должен понимать все это.
Отец Николай, как ваша супруга отнеслась к тому, что из преподавателя вы стали грузчиками? Видимо, и ваша зарплата резко снизилась.
Это, как ни странно, факт, потому что студенческая стипендия тогда была, по-моему, 30 рублей, а у меня была роль семья и двое детей.
Как вам удавалось кормить семью?
Вы знаете, есть такое замечательное выражение, кажется, у пророка Давида. «Много лет прожил я на земле и не видел праведника оставленным и потомков его просящих хлеба».
Мы беседовали с настоятелем храма Преображения Господня на Болвановке в Москве, протоиереем Николаем Кречетовым.
Священное Писание иссякаемый источник, иссякаемой благодатной силы. Теперь, чтобы человек поинтересовался хорошего, такого истинного, широкого, нужного знать для человека, это Священное Писание. Нет такой исторической книги, которая не затрагивала, так сказать, всех тех предметов, которые затрагивают Евангелие. Смотрите, и история миробытия, и история человечества, история развращение человечества, история падения, история спасения человечества. Все священное писание. Все это не большие книги, все искушено. Да. Подумали, чему этому ничего нет. Здесь нет. А в настоящее время же даже то очень интересно. Как это такая книга до сих пор сохранилась невредимой? Как она сохранилась? А ведь знаете, как за нее преследовали? Гонили там потом в древние жуткие времена. Продавали смерти. И как христиане их спасали. И какая трудность была переписывать. А вот видите, что теперь, а сколько было человеческих умниц таких, которые хотели по-своему переделать Священное Писание или в своих прихотях извратить Священное Писание. Сколько было таких моментов? И как Церковь Божья при период 2000-летия существования, как она в чистоте, в истинности, незыбленности, во всей своей красноте и блистательности сохранила Священное Писание. Что же это такое? Почему так о другой книге, так сказать, не побеспокоились и против другой книги сколько не восставали против, как против Священного Писания? А потому, что это истина Божия. Поэтому сказано, свет вот не светит, и знать его не прям. Вот вам вкратце изложенная история.
Подошел к концу очередной выпуск из цикла «Богом моим пройду стену», посвященного архимандриту Тавриону Батоцкому, старцу, духовнику, исповеднику православной веры 20-го столетия. Биографические материалы, с которыми мы знакомим вас в этих программах, подготовлены на основе одноименной книги Валентины Костиной. Архивные звуковые материалы, которые звучат в нашей программе, любезно предоставлены радио «Радонеж» духовным чадом архимандрита Тавриона Батоцкого Николаем Мишиным. Мы надеемся, что наш цикл получит в ближайшее время свое продолжение. И прощаемся со слушателями до следующей встречи в эфире.